Братья и сестры, в продолжении нашего служения я приглашаю всех открыть Евангелие от Матфея, 7 главу. Мы с вами будем продолжать с Божьей помощью наши рассуждения о Нагорной проповеди Иисуса Христа. Мы остановились на 7 главе, 12 стих. Я буду читать, начиная с 12 стиха, 7 глава Евангелия от Матфея. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Я никогда не был на вступительных экзаменах в советском вузе, но мне приходилось видеть несколько сцен из фильмов. Ну, нам, наверное, тоже редко кому приходилось быть на таких мероприятиях, потому что мы знаем, что верующим очень трудно было получить высшее образование. Это одна причина. Другая причина, наверное, в том, что многие выехали оттуда, из стран бывшего Союза, ну, в таком возрасте, когда, может быть, чуть пораньше, вот это образование мы не сумели получить там так или иначе. Но я помню из этих сцен по фильмам, что собиралась целая гурьба этих абитуриентов, и они с выражениями такого предвкушения, страха и трепета на лицах искали свои имена. Вот. И каждый из них пытался по алфавиту отыскать, нет ли там моего имени после того, как они уже побывали на вступительном экзамене, поступил я или нет, приняли меня или нет. Это было большое испытание, серьезное испытание, и попасть в этот список было очень трудно. И после этого человек понимал, что либо он окажется в числе этих избранных, которым предстоит учиться в этом учебном заведении, либо ему нужно будет что-то другое искать. Может быть, работу другую, может быть, подавать документы в другой вуз и так далее. Студенты вот с замиранием сердца следили, искали, есть ли их имя в этом списке. Принят я или нет? Вот подобный вопрос, я думаю, стоит и нам задать перед Господом, положа руку на сердце. Господь дорогой, нахожусь ли я в числе Твоих избранных? Помните, в одной из песен наших христианских мы так и поем. Я записан ли там? О, скажи, Бог мой сам, записан ли я там в книге вечного счастья? И этот вопрос вовсе не тривиальный, это очень важный вопрос. Этот вопрос, который относится к нашей вечной судьбе. Это вопрос, который звучал на страницах Священного Писания. Мы знаем, что есть одна книга в Библии, это книга Псалтырь, когда не столько Бог говорит к человеку, обычно большинство книг Священного Писания – это Слово Божье к человеку. Вот так и пророки говорят, и было Слово Господне, и так говорит Господь, и Господь сказал. И дальше идет прямая речь, и они просто передают то, что Господь сказал. То есть с высоты идет голос вниз к человеку. Но книга Псалтырь – это особенная книга именно тем, что в ней человек беседует с Богом. И Бог это одобряет. Бог желает, чтобы мы с Ним общались. То есть книга Псалтырь – это книга, наполненная молитвами, книга, наполненная словословиями, книга, наполненная просьбами, ну и другими возможностями того, как человек взывает к Богу. И вот там один из псалмопевцев тоже задает такой вопрос. И это угодно Богу тогда, когда мы имеем такое вопрошание. Это Псалом 14, стих 1. Будьте добры, откройте, вы сами в этом убедитесь тоже вместе со мной. 14 Псалом, 1 стих. «Господи, — говорит псалмопевец, — кто может пребывать в жилище Твоем?» Вот это примерно тот же самый вопрос. Принят ли я? Могу ли я надеяться на то, чтобы быть в числе Твоих, Господь дорогой? Кто может обитать на святой горе Твоей? Ну и дальше псалмопевец дает ответ. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему, то есть своему другу, зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Это чудные слова, но мы видим, насколько сложно исполнить все эти правила, причем речь не идет о том, чтобы исполнить одно из них. Здесь псалмопевец подразумевает, что это все и есть одно большое условие. Каждое из этих правил нужно соблюсти для того, чтобы обитать на святой горе Божьей, для того, чтобы войти в его чертог, быть вместе с ним в вечности. И вот когда мы приходим уже в Новый Завет, и мы уже с вами в этом убедились, тогда, когда мы читали и размышляли над Нагорной проповедью, Иисус Христос не занижает этих рамок. Он эту планку не делает ниже. Он не говорит, вот то, что сказано древним, я немножко облегчу ваше бремя, я сделаю все намного легче. Напротив, он говорит о том, что теперь все стало намного сложнее. Если в прошлом были заповеди, в которых нельзя было прелюбодействовать, то есть вступать в интимную связь вне или до брака, или также вне брака, то в Новом Завете Христос говорит, что даже мысли такой нельзя допускать. Если в Ветхом Завете нельзя было убить человека без Божьей санкции на то, то в Новом Завете мы находим, что даже ненавидеть, обзывать человека и иметь вот эти яростные, ненавистнические чувства и гнев на человека, это уже приравнивается к убийству. И это становится еще более сложным. Вот этот путь становится еще более узким. И вот теперь мы приходим к тому месту в Нагорной проповеди, когда Христос четко и ясно говорит о том, кто же может надеяться на то, чтобы пройти этот вступительный экзамен. Кто может обитать на Святой Горе Божьей? Это ветхозаветный вопрос. А в Новом Завете этот вопрос звучит так. Кто может быть в Царстве Божьем? Каждый из нас хочет быть в Царстве Божьем, но кто может в нем по-настоящему обитать? И вот смотрите, 12 стих, так говорит Христос, он говорит так, 7 глава, 12 стих Евангелия от Матфея, «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». То есть Христос говорит, если вы хотите действительно обладать этим сокровищем на небесах, то позвольте мне дать вам тот принцип, с помощью которого объединяется все священное Писание, все слова Божьи, сказанные до этого момента. А это огромный материал. Вы знаете, вот Ветхий Завет – это почти 1000 страниц в разных изданиях. И как все это можно выразить одной мыслью? Сегодня люди на большие потуги устремляются для того, чтобы попытаться выразить всю Библию или весь Ветхий Завет хотя бы одной мыслью. Какая там одна мысль? И вот здесь Христос это объединяет. Он говорит, весь закон, то есть Тора, первые 5 книг Моисея, все пророки, так обычно этой фразой евреи объединяли всю священные книги, все священные писания, написанные до того момента. Вот они объединены в этом всем. То есть в том, чтобы мы поступали с нашим ближним так, как мы хотим, чтобы он поступал с нами. Причем, смотрите, Иисус Христос начинает вот это предложение со слова «итак». Он как будто бы подводит черту под всем, что он сказал до этого, и говорит, вот что я хотел сказать в виде вывода из всех предыдущих моих предложений. Я думаю, что если бы мы сегодня поговорили с любым человеком, даже неверующим или далеким от учения Христа, и спросили бы у него, такого среднестатистического взяли бы человека, и взяли бы у него интервью на улице, и спросили, а что ты знаешь о Христе или о его словах, то в большинстве случаев мы бы услышали вот эту фразу. То есть это самая известная фраза, о которой знают люди по всему миру, которую сказал Иисус Христос. Есть критики Библии, которые говорят, что Христос не был оригинальным в этой фразе, что якобы были другие, кто говорил подобные слова, и они находят, что был еврейский учитель Гиллель, у которого, кстати, раньше учился и Гамалиил, и апостол Павел потом, то есть еврейский мудрец, у которого тоже были подобные выражения. И даже не только в еврейской мысли, но и в мысли других народов они находят подобные выражения. Например, у китайцев был Конфуций, такой мыслитель, который тоже сделал вот такое подобное выражение. Дальше был Аристотель, греческий мыслитель, и Будда. Но что интересно, что эти люди не учитывают? Вот когда они критикуют Библию, и когда говорят, что Христос якобы за кем-то повторял, что он не был оригинален в этой фразе, все вот эти люди, которых я назвал, все эти мыслители древности, которые были до Христа, они не говорили так, как Христос. То есть Христос сказал: «Поступай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с ближними». Но все эти люди эту же фразу говорили в негативном отношении, в негативном значении. Христос в позитивном, а эти люди говорили в негативном. То есть так, как ты не хочешь, чтобы с тобой поступали, вот этого ты им и не делай. И я думаю, что вы замечаете разницу. В том случае, когда ты говоришь негативно, то это всего лишь некая такая самозащита. То есть не хочешь, чтобы тебе вредили, ну и человека-то этого не трогай. И получается, что это предполагает какое-то такое бездействие. То есть хочешь мирно жить со своим соседом, попросту не трогай его, и тогда он тебя не будет трогать, и все будет нормально. Но Христос идет дальше этого. Он говорит: хочешь приобрести своего ближнего, своего соседа, своего друга, своего врага даже, пойди к нему и сделай ему то, что ты хотел бы, чтобы он сделал тебе. То есть не просто не делай ему ничего плохого, но сделай ему что-то хорошее. Не просто будь пассивным, но будь активным. Прояви вот это добро, эту милость, эту добродетель, эту благость к своему ближнему в действии. То есть будь активен в этой добродетели. Вообще, Иисус Христос часто подчеркивал, что наша праведность для того, чтобы мы вошли в небесное царство, наша праведность должна превзойти праведность кого? Помните? Книжников и фарисеев. А вот эти люди, книжники и фарисеи, они очень скрупулезно пытались соблюсти каждое постановление закона. Ну, вот помните, например, в законе есть три раза целых, повторяется такое постановление одно, о том, что запрещено варить козленка в молоке кого? В молоке матери его. Такое странное, на первый взгляд, нам непонятное повеление. И три раза, и в книге «Исход» есть оно, и в книге «Второзаконие». И вот раввины еврейские, фарисеи и так далее, вот, которые пытались очень скрупулезно следовать каждому постановлению Ветхого Завета, они читали это постановление и думали, как нам это соблюсти, мы этого не понимаем, но мы лучше сделаем так, что у нас будет отдельный холодильник, и так это и есть сегодня в еврейских ортодоксальных домах, один холодильник для мясной пищи и другой холодильник для молочной пищи, они даже в различных углах кухни должны стоять. Правоверный еврей, он не мог кушать молоко и мясо одновременно. Я помню одного раввина, который даже уверовал уже во Христа, но все равно придерживался вот этой традиции, и он не мог себе позволить скушать бутерброд с колбасой и с маслом. Такое обычное для нас явление, потому что там идет смешение молочных и мясных продуктов. Он это считал мерзостью, вот, и не допускал этого в своей жизни. Считалось, что между принятием пищи молока и потом, если ты хочешь мясо покушать, то должно пройти по крайней мере 6 часов. Я что хочу этим показать? Что они брали вот это постановление и потом, думая, что они этим служат Господу, пытались навязать своему народу все больше и больше постановлений, оно обрастало вот таким сгустком постановлений. В то время как, что хотел этим сказать Господь? По-видимому, был попросту какой-то языческий обычай тогда в народах тех мест, там оно в контексте так и написано. Они такое имели жертвоприношение, когда они специально брали козленка, варили в молоке матери и потом приносили своим богам плодородие для того, чтобы эти боги обеспечили им плодоносную землю и хороший урожай на будущий год. Но Господь заповедал израильскому народу, чтобы Израиль не поступал и не ходил путями этих народов, и поэтому было это повеление. Но Иисус Христос говорит, что если мы хотим слушаться Господа, мы не должны вот так вот относиться к каждому Его повелению и думать, а теперь я умножу его, я буду таким вот буквоедом, я буду каждую часть этого повеления, каждую детальку буду пытаться исполнить. Христос говорит, вот любовь к ближнему и любовь к Богу, или, вернее, наоборот, на первом месте любовь к Богу, а потом любовь к ближнему, это и есть условие успешной жизни в Господе и получения благословения. Это и есть условие того, чтобы мы соблюдали законы пророки. Христос говорит, что мы должны превзойти вот эту праведность книжников и фарисеев. Помните, он здесь же в Нагорной проповеди скажет такие слова. Он скажет, ну, если вы попросту любите любящих вас, ну, что вы особенного делаете? Если вы любите тех, кто, ну, не приносит вам ничего плохого, если вы любите своих детей, скажем, своих жен, своих мужей, свои семьи, это нормально. Это делают и язычники. Если вы, говорит Христос, просто даете взаймы денег, ожидая их получить, только это делают и язычники. То есть это нормальный стандарт, обычный, и человек, даже не будучи христианином, последователем Христа, будучи простым таким добрым язычником, да, вот сегодня есть много людей в этом мире, они атеисты или гуманисты, или агностики, то есть они неверующие люди так или иначе, но они поступают вот примерно по этому правилу. Не делай своему ближнему того, что ты не хочешь, чтобы тебе сделали. То есть не вреди, не навреди. Вот такое правило, как у врачей существует. И Христос говорит, что если мы хотим по-настоящему быть праведными в смысле Нового Завета, мы должны выйти на больший пьедестал. Мы должны выйти на большую ступеньку. Конечно, это нашими силами невозможно. Бог может дать нам силы для этого. Но вот эта ступенька как раз и есть. Любовь не просто к тем, кто любит нас, но даже любовь ко врагам нашим. И давать деньги, там, скажем, взаймы не только, когда ты знаешь, что тебе и возвратят, а даже тогда, когда ты знаешь, что, к сожалению, этого может и не произойти. Любить Господа, любить ближнего своего. В этом законы пророки. И вот здесь вот эту любовь к ближнему Христос как раз и употребляет в виде этого принципа. Вот, ну, если бы можно было нам на каждую жизненную ситуацию иметь большую книгу. Предположим, вы сидите с человеком, и вдруг произошла какая-то ситуация, какой-то, может, конфликт между вами и этим человеком. Нужно как-то разрешить этот конфликт или эту ситуацию. И вы начинаете рыться в этом справочнике, как вам поступить, какой пункт найти. Ну, согласитесь, пока вы будете отыскивать эту ситуацию или этот пункт, пройдет время, и этот человек уже уйдет, ситуация пройдет, и вы упустите свой шанс и свою возможность. Христос хочет нам дать не просто какой-то закон, Он не хочет нам просто расписать каждую жизненную ситуацию, но Он дает общее правило, общий принцип, который нужно уметь применять в тех ситуациях, которые возникают у нас. То есть, как ты хочешь, чтобы с тобой поступили? Иными словами, как это можно вот пояснить? Поставь себя на место того человека, с которым у тебя возник вопрос или конфликт, или какая-то ситуация. И это очень сложно бывает. Я помню, в одной ситуации у нас было такое происшествие, что нашу машину немножко ударили. И я заметил, что человек, который ударил нашу машину, он не был нашей белой расы, это был представитель другой расы, и я подумал о нем не совсем хорошо. И я подумал, что на этого человека нужно вызвать полицию. И я сразу вот в какой-то спор такой вот сразу вступил с этим человеком и сразу стал с ним строго вот так вот выговаривать ему. И потом у меня как-то голос обличения в моем сердце заговорил. Господь стал говорить моему сердцу, вот, и я подумал, а если бы я был на месте этого человека? А вдруг он ненарочно это сделал? Почему бы я не поверил бы ему в этой ситуации? Это было сделать очень сложно. И хотя, ну, то, что он сделал, я не знал, обратиться в полицию или нет, может быть, он потом перевернет все факты и так далее. Но я решил вот поступить в тот момент так, как сказал Христос. И я, можно сказать, подобрел в своем голосе. Я решил простить этому человеку, потому что подумал, если бы я был на его месте, я бы хотел, чтобы со мной так поступили. И вы знаете, это сработало. И Господь пошел впереди, и Он благословил. И эта ситуация разрешилась мирно и очень хорошо. И я уверен, что у каждого из нас были подобные случаи. И они происходили. происходят практически ежедневно, тогда, когда перед нами стоит человек, и мы решаем, как с ним поступить, ну, грубо говоря, по закону или по благодати, что с ним сделать, помиловать или нет. Но ведь мы любим тогда, когда нам прощают, да? Мы любим тогда, когда нам сострадают. Мы любим и ожидаем, чтобы к нам снисходили. И очень расстраиваемся тогда, когда наши ближние нас не понимают. Мы любим тогда, когда люди идут нам навстречу. Мы любим тогда, когда наши действия заведомо не считаются ложными. Тогда, когда мы, если мы опоздали в собрание, никто на нас не посмотрел с осуждением и не подумал, ну вот, этот человек опоздал в собрание, потому что он занимался каким-то грехом или потому что он проспал и так далее. Нет, мы любим, чтобы о нас думали хорошо, ну с кем не бывает, ну давайте пропустим этот случай, давайте покроем милостью, покроем благодатью, простим как-то. Мы любим, когда мы так поступаем, вернее, когда с нами так поступают, и мы ожидаем этого и хотим. Но, к сожалению, наше сердце бывает неотзывчивым тогда, когда это происходит в жизни наших ближних. И когда мы видим подобные ситуации, мы должны, по словам Христа, переставить себя местами, поставить себя на место нашего ближнего и подумать, а как я бы хотел, чтобы со мной поступили? И тогда, может быть, к нам придет тот правильный ответ, как нам поступать в этой ситуации. Но здесь нужно сделать небольшую оговорку. Дело в том, что Христос, конечно, подразумевает вот это правило или этот принцип, что он не будет работать всегда в 100% случаев. Потому что представьте себе человека, который, ну скажем, выпивает, вот он пьяница. И вот он возьмет себе на вооружение этот принцип Иисуса Христа и подумает, ну что для меня хорошо? Для меня хорошо, когда у меня много выпивки. Я очень люблю, когда мне наливают чарочку, поэтому пойду-ка я и другим буду наливать, потому что Христос сказал, делайте другим то, что вы считаете, что вы хотите, чтобы вам сделали, то вот это им сделайте. Это понятно, что это Христос не имел этого в виду. Или же Христос, конечно, не имел в виду, если мы чем-то опасным увлекаемся, наподобие наркотиков тоже, и мы думаем, что для нас это якобы хорошо, но, конечно, это не так. То есть здесь есть определенные предпосылки. Он предполагает, что человек, к которому обращен на эти слова, этот человек заведомо умеет мудрость, он имеет благость, он не допустит чего-то плохого для других людей. И если мы положим руку на сердце и посмотрим на себя, то мы обнаружим, что очень часто мы просто не верны этому принципу Иисуса Христа. Вот он один, да, казалось бы, такой простой, но так часто мы его нарушаем. В Индии был такой знаменитый государственный деятель Махатма Ганди, который вывел эту страну и сделал ее из британской колонии благодаря его влиянию. Он, кстати, был непротивленцем против пролития крови, против использования оружия. Он поднял этот многомиллионный народ на мирные демонстрации, и тогда весь мир обратился против британского влияния, пока, наконец, Индия не провозгласила независимость. И этот человек стал первым лидером этой страны, президентом ее. И когда смотрели на этого человека, то замечали, что в этих идеях непротивления у него много заимствованного у Иисуса Христа. И с ним стали беседовать, говорить, слушай, вот ты так похож на идеи Христа, и твои идеи так похожи на мысли, которые были у Иисуса Христа. Почему ты не христианин? И, к сожалению, этот человек ответил таким образом. Он говорит, я встречался с христианами много раз, но когда я оцениваю Слово Божие, которое записано в Евангелии, и когда я оцениваю жизнь этих людей, я вижу противоречие. Я не нашел, говорит Махатма Ганди, сказал он однажды такие слова, я не нашел ни одного человека, кто жил бы полностью соответствуя вот этому образу христианина. И нам приходится, склоня голову, сказать, что, наверное, он в большинстве случаев прав. Нам, конечно, хотелось бы показать, ну вот не смотри на людей, смотри больше на Христа, но так мало среди нас тех, если вообще есть сегодня, такими духовно слабыми мы стали сегодня, что мы не можем, как апостол Павел, сказать, подражайте мне, как я Христу. И это заявление апостола Павла, оно для нас звучит какой-то гордостью такой, самонадеянностью и надменностью. Но Христос, тем не менее, нас к этому стандарту призывает. Он не говорит, что это будет легко. И поэтому следующая фраза, которая звучит здесь, здесь, в 7 главе Евангелия от Матфея, 13 стих, написано «Входите тесными вратами». То есть это нелегко, только некоторые находят этот путь. И дальше я читаю «Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ну, понятно, перед нами вот этот образ маленьких тесных ворот. Когда мы были в Иерусалиме, мы находились в одном из туннелей, там, к сожалению, мы не смогли сделать фотографии, но в этом туннеле, через который нужно было пробираться, чтобы набрать воды, специально была сделана такая цистерна, то есть углубление в земле, куда стекала вся дождевая вода, и для того, чтобы, то есть как колодец такой, но там не земные воды были, а с земли, то есть не подземные, а с земли они стекали. И вот по этому туннелю можно было проходить. И в некоторых местах туннель был очень узким. Он был узким, и он был также невысоким. Вот там я вспомнил как раз это место об узком пути. И человек, хорошо, я подумал о себе тогда, хорошо, что у меня нету большого какой-то поклажи или какого-то бремени, которое мне помешало бы пройти через этот туннель. Хорошо, что у меня нет рюкзака, который выпирал бы, и он не позволял бы мне пройти через это узкое отверстие. То же самое здесь имеет в виду Христос. Обращаясь к нам, Он говорит, если у нас есть преграды, если у нас есть эти бремена, а какие бремена, какие преграды? Ну, так как это вывод, который Он делает на основе тех слов, которые я сказал раньше, то можно сказать, что это преграды гордости, это преграды осуждения. Помните, 7 глава так и начиналась. «Не судите, да не судимы будете». Это преграды эгоизма, это преграды нерадения о других и так далее. То есть от этих грехов нам нужно избавиться, и только тогда мы сможем войти в этот узкий путь. Почему этот путь называется узким? Я нахожу, что можно назвать несколько причин, почему этот путь узкий. Если перед нами находятся два пути, широкий и узкий, ну, в буквальном смысле слова, если мы на машине даже, и перед нами находится проселочная дорога, которая поросла каким-то кустарником, она узкая, через нее трудно проехать, и с другой стороны, в том же направлении ведет какая-то дорога, которая пошире, на которой хорошо видно асфальтовое покрытие, и она широкая. Конечно, мы выберем широкий путь. Это естественно. И поэтому Христос говорит, вот будьте осторожны, потому что есть узкий путь, есть широкий путь. И многие люди идут широким путем. Они думают, что этот путь лучший. Они думают, что этот путь более проторенный. И узкий путь, его легко пропустить, на него легко не обратить внимания. То есть, когда есть вот этот выбор между широкой и узкой дорогой, то большинство людей все-таки выберут широкий, нетернистый путь, тот путь, по которому легче ехать или легче идти. Христос говорит здесь нам о том, что христианство само по себе не привлекательно. Вы знаете, оно где-то там в сторонке. Нельзя сказать, что оно рекламирует себя. Нельзя сказать, что оно очень цветастое, как реклама, для того, чтобы всякий мог прийти и сказать, да, я этого хочу, дай мне это. Но Христос здесь предупреждает, будьте осторожны. Если вы хотите идти за Мною, то ваш жизненный путь будет нелегким. Вам будут обязательно какие-то трудности на пути встречаться. Вы помните, что еще в Ветхом Завете, тогда, когда Господь через пророку Исаии рисует нам картину страдающего Мессии, это 53 глава книги пророка Исаии, то там написано, вот такие слова написаны, «Не было в нем ни вида, ни величия, и не было в нем вида», чуть позже читаем мы там во втором стихе, «который привлекал бы нас к нему». Обычно, когда мы смотрим на человека или выбираем что-то, или в магазине, да где угодно, дом, может быть, машину и так далее, что-то должно нас привлекать. Цвет, запах, вкус. И тогда мы с легкостью делаем этот выбор. Мы на основе наших чувств делаем этот выбор. Здесь Христос нас предупреждает. Путь мой – это путь непривлекательный. Христианство не лежит на поверхности. Оно не самое популярное. Это путь, который находят немногие. Вы знаете, я помню тогда, когда мы были в Израиле, и один из магазинов, в который нам посоветовали поехать, он оказался где-то на задворках одного небольшого города. И мы подумали, зачем нам туда ехать? Но братья, которые были с нами, они говорили, что если вы хотите привезти хорошие сувениры, лучше не ходите по рынкам Иерусалима, лучше не тратьте свои деньги там, там с вас возьмут втридорога, а вот обратитесь в этот магазин. И мы подумали, ну, может быть, стоит послушаться их совета. И мы на нашей машине проделали это расстояние, тоже нужно было проехать небольшой путь для того, чтобы приехать в этот магазин, и мы действительно не пожалели. Цены, которые были там, были намного ниже, нам сделали большую скидку. Словом, этот магазин, хотя он находился где-то там на задворках, где-то далеко, но он оказался именно тем, что нам нужно. Но если бы мы поступили как большинство приезжающих туда людей, как большинство туристов, мы попросту бы ошиблись. Итак, этот путь находят немногие. Еще, почему Христос здесь говорит, что путь христианина, путь следования за Христом – это узкий путь? Потому что этот путь исключает другие пути, поэтому он узкий, и немногие находят его. Сама истина, она нетерпима. Сегодняшнее общество выступает за терпимость. И сегодня терпимость и толерантность – это то, чего от нас хотят, особенно в нашем современном обществе, в американском обществе. Этого от нас хотят на работе, этого хочет от нас правительство и так далее. Но если мы смотрим на учение Иисуса Христа, то оно само по себе исключает другие учения. Мы сегодня уже читали с вами в Евангелии от Иоанна, в 14 главе Христос сказал в 6 стихе: «Я есть путь и истина и жизнь». Если бы Христос допустил возможность спасения в других религиях, Он, наверное, не сказал бы такой эксклюзивной фразы, которая делает Христа уникальным. Он бы сказал: «Я один из путей, вы можете избрать другой, есть много путей к Богу, но я самый лучший, например, путь». Но Христос так не сказал. Есть множество подобных мест в Писании, которые утверждают эксклюзивность Иисуса Христа как пути к спасению. Нас, христиан, часто в этом обвиняют. Нам говорят: «Вы не допускаете других мнений, вы слишком ограничиваете других людей». Но, друзья мои, посмотрите на другие области знания, и вы увидите там ту же самую картину. Ведь невозможно, чтобы тот человек, который занимается математикой, согласился, что, ну ладно, пусть 2 плюс 2 не только 4, но и 5, и 6, и 8, и 3,5. Любой ответ подойдет, лишь бы вам это было хорошо. Если вам этот ответ понравится, то пусть это будет не 4. Но, напротив, мы согласны с тем учителем, который исправляет и нас, и нашего ребенка, говоря, что ты написал здесь неправильный ответ, ты сделал неправильное заключение математическое. Вы знаете, если мы смотрим с вами телескоп, используя на небеса, на небо, на космос, и смотрим, наводим этот телескоп на какую-то звезду, небольшого колебания градуса в измерениях телескопа будет достаточно, чтобы забросить нас на десятки световых лет, на десятки миллионов, я должен сказать, световых лет в другую область вот Вселенной. То есть маленькая погрешность, казалось бы, маленькое изменение, то есть и в математике мы находим это, и в астрономии, и в других науках. Мы поэтому тоже должны быть нетерпимыми. Да, действительно, Библия нас к этому призывает. Мы должны быть нетерпимыми к отступлению от истины. Мы должны быть нетерпимыми к идолопоклонству, к посягательствам на Слово Божье, к святотатству, ко греху, ко злу. Все это есть в Слове Божьем. Путь, который нам дан, это путь узкий. Путь, который находят немногие. Еще одна причина, почему Христос здесь говорит об узком пути. Этот путь неудобен с человеческой точки зрения. Христос не рекламирует его. Он не говорит: «Пойдите за мной все, и вы получите самую радостную жизнь». Нет, Он говорит: если вы пойдете за мной, если вы сделаете этот жизненный выбор, то знайте, что вам придется нелегко в вашей жизни. Все желающие жить благочестиво, помните, это уже у апостола Павла, позже мы читаем, они что? они будут гонимы. И даже сегодня, когда мы смотрим на нашу жизнь, которая порой бывает без особых проблем и переживаний, порой мы задаем себе этот вопрос: «Господи, а может быть, я где-то уснул, может быть, я где-то перестал быть Твоим последователем, потому что у меня нет этих гонений и преследований в жизни. Может быть, я слишком сжился с этим миром и с его устоями, что этот мир меня терпит, и ничего я не испытываю за имя Иисуса Христа». Я читал свидетельство однажды одного известного скрипача, и он рассказывал, его зовут Фриц Клейнер, он говорил о том, от чего ему нужно было отказаться для того, чтобы достичь этой высоты в исполнении. Он настоящий виртуоз, очень красиво использует свой инструмент. И вот у него спросили: как вам это удалось? Он говорит: час за часом, день за днем я видел в своей жизни только одно – это я был наедине со своей скрипкой и с нотами. Я вынужден был отказаться от множества вещей, которыми мои сверстники в это время наслаждались. Множество мест было, в которые я мог бы пойти, но я не пошел. Я этот выбор сделал. И так далее. Он говорит: я выбрал этот путь, этот узкий путь, и я достиг своей цели. Это была земная цель. Это была цель для того, чтобы стать искусным скрипачом. Это цель, которая принесла ему земную славу. У нас небесная цель. У нас цель намного больше. И вот мы должны подвязаться для этой цели. Но это путь узкий, это путь тернистый, это путь чистоты, это путь меньшинства также. Помните, Христос говорит: не бойся, малое стадо. Это все путь Иисуса Христа. Христос здесь говорит нам о том, что есть только два пути. Мы в нашем человеческом понимании хотим, чтобы было что-то третье, хотим, чтобы была какая-то еще возможность. Ну, может быть, где-то там посерединке что-то есть. Человек пытается что-то изобрести. Даже в будущем, да, в Слове Божьем есть только две возможности – ад или рай, а человек еще думает: ну, нет, там должны быть какие-то еще мытарства или чистилище. Небеса или ад – только две возможности для человека. Только два пути есть в этой жизни – это узкий и широкий. Третьей альтернативы для нас не дано. И вот здесь, в этом месте Писания, Христос призывает нас к этому решению. И тех, кто уже встал на путь Христа, чтобы мы подтвердили это решение, и в особенности тех, кто еще не встал на Него. Он говорит: входите тесными вратами. То есть примите это решение войти тесными вратами за Иисусом Христом. Часто в Писании звучит вопрос: а сколько же будет спасающихся людей? И мы вынуждены признать, что хотя на небесах будет множество людей, которые славят Бога, есть много мест Писания, которые говорят нам о том, что все-таки число спасенных будет ограничено. Вспомните, было 600 тысяч израильтян, и это только мужчин тогда, когда они выходили из Египта, и это было многомиллионное, скорее всего, сообщество, когда они разрослись. И вы помните, что только два из них удостоились этой награды войти в обетованную землю. Это был Иисус Навин и также Халев. Только двое. Но это не значит, что все они духовно погибли, да? Но там, в пустыне, Господь на этом примере показывает нам, что не тешьте себя большими надеждами, когда вы идете за толпой, когда вы думаете: ну все так делают, ну и я так буду делать, ну они же вроде бы верующие христиане, ну им же можно, ну почему мне нельзя? Часто такое оправдание есть сегодня у людей, и у молодежи прежде всего, да и у нас с вами, друзья мои дорогие. Но Христос будет судить нас индивидуально. Он спросит с каждого из нас лично. Он не будет спрашивать в общем: слушай, ну вот ты за толпой пошел, и все пошли, поэтому я тебе даю такую скидочку. Нет. Двое было из этих 600 тысяч. Я напомню, что в допотопном мире, хотя проповедь касалась множества людей, но на самом деле только 8 спаслись. Это была семья Ноя. Только они не только услышали эту весть, но и поверили этой вести. И они сделали изменения в своей жизни. То есть они наперекор всем пошли и присоединились к Ною, зашли в этот ковчег. И вопрос в том, какое положение сегодня у нас? Если мы просто стали, знаете, верующими, как часто бывает такое положение, особенно у детей верующих родителей, ну, тебе же пора уже каяться, давай поскорей. Да, действительно, то есть тебя подталкивают, ты должен это сделать, ты это понимаешь где-то внутренне так, и ты, да, ну надо, и ты становишься верующим. Но Христос здесь говорит о том, что Он отвечает на желания других людей. Мы должны стремиться к тому, чтобы получить небеса. Мы читаем в Евангелии от Луки в 13 главе, в 23 стихе такие слова. Луки 13:23. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся?» Такой провокационный вопрос, и Христос вроде бы должен был бы успокоить. Вот если бы я был на месте Христа, я бы сказал: не беспокойся, благодати Божьей хватит на многих людей, будут там миллионы. Вот знаете, как в Откровении эта картина, миллионов прославляющих Бога, спасенных народов. Но вместо этого Христос здесь говорит так, Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, подвязайтесь, это сделайте усилия, напрягите силы. «Ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». А как это «поищут войти»? То есть многие сделают попытку войти, вот сделают какой-то первый шаг, как часто бывает в жизни, и не возмогут, то есть у них это не получится. Оказывается, первого шага недостаточно. Недостаточно просто Богу сказать: «Я хочу быть с тобой» и все. Оказывается, нужно всю жизнь посвятить. Оказывается, нужно этот путь не просто избрать и пройти по нему несколько шагов для того, чтобы записаться. Я теперь христианин, и у меня все в порядке, мое имя записано в книге жизни. Но этот путь длиною во всю жизнь. Мы всю жизнь должны находиться на этом узком и тернистом пути. На каком мы пути? На каком ты пути сегодня, дорогой брат и сестра? Это вопрос, который я хочу оставить на размышление каждому из нас. И пусть Господь благословит, чтобы, размышляя на него, мы нашли правильный ответ. Аминь. Давайте помолимся. Помолимся.